слухаєте подкаст Громадського радіо.
А з нами на зв'язку кримсько-татарська активістка, колишня полонена бойовиків угрупування ЛНР Гайде Рязаєва. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Гайде, розкажіть, як ви отримали пропозицію долучитися до перемовин у тристоронній контактній групі?
Непосредственно от Леоніда Макаровича Кравчука, от глави української делегації в ТКГ.
Як він пропонував, чому саме вам? Як він вам сказав, запросив?
Да, я поняла. Постараюсь ответить лаконично на этот вопрос. Ну, прежде всего, потому что 9 месяцев я находилась в плену ЛНР, знаю ситуацию изнутри, и с надеждой на то, что мое назначение на данную должность, советы, которые я буду давать, каким-то образом ускорят процесс обмена военнопленных, поиска без вести пропавших и все остальные другие гуманитарные вопросы, которые касаются этой группы.
Яка ваша посада, як вона називається, і відповідно до цієї посади, які у вас завдання? Чи таких немає?
Нет, завданий много, роботи предстоїть дуже багато. Посада назначається, ну, називається непосредственно радниця голови української делегації в трьохсторонній контактній групі, а також подгрупі по гуманітарним вопросам.
Які особисто, от саме ви перед собою ставите цілі?
Прежде всего, найти какой-то действительно действующий механизм для того, чтобы ускорить процесс обмена. Мы видим на сегодняшний день, что, к сожалению, любые диалоги ни к чему не приводят. Нужно находить этот рычаг как давления, так и диалога для того, чтобы процесс обмена, процесс нахождения, процесс обнаружения без вести пропавших лиц ускорился. Действительно, у нас последний обмен был, ну, такой из очень больших, это 29 декабря 2019 года, и, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем прийти никакими методами для того, чтобы ускорить этот процесс. Работы для этого проводится действительно много, она проводится каждый день, и я считаю, что назначение уже более на такую, на официальную должность, скажем, в данном вопросе позволит мне каким-то образом вот этот вот камінь приткновення чуть-чуть звинуть.
Я нещодавно так само говорила з Денисом Казанським, і він говорив, що у його, ну, він представляє політичну підгрупу, він саме у ній, до неї залучений, що саме у цій підгрупі немає нічого по суті. Тобто всі засідання, вони або дискутують, або російська сторона припиняє засідання. Ну, тобто нічого конструктиву немає. Каже, більше конструктиву в гуманітарній підгрупі. Чи ви вже якось оцінили, де є якісь просування, а де пробуксовує?
Вы знаете, буксуют, скорее всего, везде. Каждый день сталкиваюсь с такой ситуацией, что звонят родственники пленных. Вот, в частности, даже не постесняюсь привести фамилию, как говорится, в пример. Это Ставцев Юрий Владимирович, у которого сын Евгений Ставцев находится на данный момент в плену. Обострилось заболевание, открылось кровотечение. И вот такая ситуация, что не могли передать туда ни лекарства, соответственно, к пленным лекарства не попадает. И поверьте мне, да, мне удалось это сделать. Лекарство попало к пленному, к Жене, слава богу, у него улучшилось состояние. Поверьте, для того, чтобы вот просто провести хотя бы один такой момент с одним человеком, уходит очень много времени, уходит очень много сил, уходит очень много нервов. Это, ну, если вкратце, можно сказать, что, знаете, это как достучаться до небес. Когда у тебя получается достучаться до этих небес и призвать их к гуманности и к человечности, ну, это большой плюс на самом деле. И какие силы для этого тратит, допустим, наша власть, в частности, волонтеры, которыми этим занимаются, чем буду заниматься я, эти силы того стоят, потому что они влекут за собой, прежде всего, сохранность жизни человека, судьбу его и судьбу его близких. То есть это не единичный случай, эти случаи постоянные. Действительно, очень много проблем, и я надеюсь, что я достучусь до сознания глав так называемых ЛНР, ДНР, чтобы хотя бы вот этот момент, он должен работать. Действительно, когда люди находятся в плену, хочу уточнить, что это далеко отличное от СИЗО в нашем представлении, от колоний помещения. Плен – это зачастую подвалы, где сырость, полная антисанитария и так далее. Хронические заболевания обостряются. И часто наши пленные сталкиваются с этим, и, ну, поверьте, это страшно. Это страшно, когда ты начинаешь бороться вот так вот за жизнь каждого человека. Поэтому этот вопрос, для того, чтобы у нас дальше не поднимались единично так эти моменты, нужно как-то урегулировать с той стороной.
Пані Гайде, у нас слухач на зв'язку, і хочу поставити вам питання. Доброго вечора, представтесь, хто ви, звідки, і питайте.
Святенька, Ліноків Леонід Олександр. Шановна совєтниця Кравчука, раніше в переговорах по обміну приймала участь Оксана Білозір. Я сказала, що один із її охранників зараз там путінець. А скажите, пожалуйста, принимает ли сейчас Оксана Белозер в переговорах по обмену пленными?
Нет.
Спасибо.
Спасибо вам тоже за вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Оксана Белозер, на самом деле, есть тот человек, который освободил и меня саму с плена. Совместно с группой «Патриот» Оксана Владимировна входила в эту группу «Патриот» по обмену военнопленных. И... освободили они не только меня, освободили они, ну, мы подсчитывали с помощниками, это приблизительно 320 военнопленных. И свою деятельность по данному вопросу Оксана Владимировна прекратила в 2015 году, тогда, когда уже работал Минск, и, как говорится, волонтеры были отстранены от этой работы. То есть Оксана Владимировна занималась вопросами обмена исключительно как волонтер. По доброй воле, по своей по доброй воле, используя коммуникации, которые были ей, ну, как бы удалить эти коммуникации еще со времен Афганской войны.
Нагадаю про те, що ми говоримо із кримсько-татарською активісткою, колишньою полоненою бойовиків угрупування ЛНР Гайде Різаєвою. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Гайде, після звільнення із полону ви брали участь у перемовинах щодо звільнення інших людей. І от за вашими спостереженнями, з роками тактика бойовиків змінюється щодо обміну і звільнення людей?
Вы знаете, есть все равно положительная динамика, если ее сравнивать, а я имею право ее сравнивать, потому что я сидела в плену 14-15 год, я общаюсь с людьми, которые вышли из плена в 19 году, в 17 году при этих больших обменах. Положительная динамика в чем? Если раньше в плен мог попасть человек абсолютно к любому боевику, и было достаточно тяжело его найти, потому что этих боевиков было и 20, и 30 на разной территории, и приходилось находить каждому боевику какой-то подход к полевому командиру для того, чтобы хотя бы узнать, просто попадал ли в плен этот человек. Сейчас это более-менее, скажем так, у них, мы не будем вдаваться в подробности, правовое это поле, не правовое это поле, но все-таки как-то у них существует там народная милиция, существует МГБ, существуют колонии, где в дальнейшем после оглашения приговора человек отбывает наказание. Это дает нам как бы возможность быстрее найти человека, потому что мы понимаем, что если человек находится не в МГБ, значит, он может быть находится в народной милиции, либо там в изоляции. Но найти этого человека, обнаружить нашего пленного, стало гораздо легче.
Гайде, в одному из интервью вы сказали: «Меня вытащили из плена, но невозможно вытащить плен из меня». Що має зробити оточення людини, яка повернулася з полону, або ж держава, щоб витягнути полон з неї, і чи взагалі можливо це?
Я на самом деле сейчас разрабатываю определённую концепцию, скажем так, механизм, ну, который, на мой взгляд, поможет человеку интегрироваться в такую жизнь после плена. На самом деле это всё очень тяжело. К сожалению, это никак у нас не регламентировалось в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м годах. Более-менее стало с 17-го года регламентироваться, и вот уже в 19-м не было применено никаких ни реабилитаций, ни какого-то медицинского обслуживания. Никто не работал с родными, которые ждут пленных, а это на самом деле тоже люди уязвленные, это очень тяжело ждать, искать. Соответственно, человек возвращался, зачастую это люди, которые, у которых жилье на неподконтрольных территориях, в частности, как у меня, Крым, Луганск, Донецк. Человек возвращается, он возвращается в том, в чем он вышел из плена, без жилья, без средств на существование, без медицинской поддержки и, что немаловажно, без психологической поддержки. Потому что в дальнейшем интегрироваться в жизнь, я объясню свои слова, что означает, меня можно было вытащить из плена, меня вытащили, точнее, из плена, но не вытащили плен из меня. К сожалению, плен будет жить во мне всегда. воспоминания о том, что я там пережила, будут жить во мне всегда. Я чуть-чуть поменяла отношение к ситуации, потому что я понимаю, что я ее изменить уже не могу. Это было мое прошлое, но я хочу свое прошлое и пути, которые я находила для того, чтобы спасти в плену себя и спасти других, были применены по отношению к другим судьбам. Чтобы люди, слушая меня, знали, как им правильно вести, что им правильно делать, как правильно встретить своего ребенка с плена, что правильно говорить, какие вопросы лучше не поднимать. Потому что та психологическая травма, которая получена в плену, поверьте, она долго будет жить. И только при правильном подходе, при особом теплом понимании родных, близких, этот человек может действительно дальше, вот так же, как я, научиться улыбаться, сміятися, жити, любити і радуватися житті.
Я зараз згадую розмову з одним військовим. Він потрапив у полон під час боїв за Іловайськ. Коли його звільнили з полону, пройшло 2 місяці, і його знову запросили на фронт. Ну, тобто, отримав повістку і повернувся. І я його питала, кажу, а це ну нормально? Він каже, ні, це не нормально, але так було. Це 15-й рік.
Вы знаете, все может быть. Я вам скажу, что я вышла из плена и ровно через... И сразу же на следующий день, через 3 дня, тоже начала помогать группе «Патриот» заниматься освобождением пленных, составлять списки без вести пропавших. Я до сих пор, видите, не могу выйти с этой темы, потому что я знаю, что эта тема на сегодняшний день в Украине не закрыта. То же самое и бойцы, которые возвращаются с фронта. Очень многих тянет туда, потому что там... Все понятно на фронте, там четко знаешь, где враг, все остальные, кто стоят за твоей спиной, это твои друзья. И эти люди зачастую не могут интегрироваться в такую вот мирную жизнь, просто ходить по городу, просто гулять, просто работать. Многим тяжело, и, соответственно, этим людям тоже нужна психологическая поддержка и особое отношение государства, медиков и близких. С каждым абсолютно человеком, вернувшимся из плена, нужно работать точечно, потому что у каждого человека свои проблемы. Да, должен быть тот вот, спасибо действующему правительству, которое сейчас выплачивает эти 100 тысяч гривен единоразово людям, которые прошли плен, однако это не все. Понимаете, человеку, который, допустим, живет в Киеве, у него есть свое жилье, а не арендованное жилье, у него есть своя машина и своя работа, на которую его взяли опять, как-то устроился, да, эти 100 тысяч, допустим, он поедет, потратит на отдых. На этом все закончится. Человек, у которого нет ничего на подконтрольной части Украины, поверьте, эти 100 тысяч не будет знать, куда засунуть и куда правильно применить. Потому что очень много моментов, с которыми сталкиваются именно... освобожденные с неподконтрольных территорий, те, которые проживали ранее там, те, которые там имели быт, работу, обустройство и так далее. Поэтому каждому человеку нужно подходить точечно, каждому человеку нужно прислушиваться, постараться понять, что с ним произошло, постараться понять, насколько это глубоко в него зашло. И поэтому вот моментами гуманитарными, моментами освобождения пленных, на мой взгляд, должны заниматься люди, которым хотя бы понятна эта тематика. Потому что, поверьте, даже я встречаю зачастую в Киеве, в мирном Киеве, людей, которые не понимают, что такое плен. Они говорят, а как это плен? 21 век. Это как? А это существует, это есть, и это не так далеко. Это у нас в государстве на сегодняшний день. Поэтому работа предстоит на самом деле... Нашей команде очень большая, и я надеюсь на то, что... Я знаю, что будет тяжело, но я знаю, что те моменты, которые я постараюсь внести, как сказать, в правильное русло, они сработают и помогут действительно интегрироваться в мирную жизнь, освобожденным пленом, найти тех, кого мы не можем найти. Я надеюсь на это.
Це говорить кримсько-татарська активістка, колишня полонена бойовиків угрупування ЛНР Гайдері Зайва. Це громадська хвиля. Ми при мікрофоні Валентина Троян. Пані Гайде, у нас слухачка на зв'язку і хоче поставити вам питання. Доброго вечора. Хто ви? Звідки?
Добрий вечір. Це з Тернополя. Я, по-перше, вітаю гостю студії і дай їй Бог здоров'я. І друге, я бажаю її багатостраждальному народу чим скоріше вирватися з тих кайданів, які його закували знову. І пане питання є, скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що необхідно керівництво нашої контактної групи Мінського процесу все ж таки омолодити і тоді, ну я знаю, якось інтенсифікується трошки робота. Тому що, ну я розумію, що в них, в тих людей є досвід і так далі. Але. Дякую.
Дякуємо вам за запитання, пані Гайде. Чи має їх значення у цих питаннях?
Огромное спасибо за вопрос. Ну, смотрите, дело в том, что команда, которая сейчас находится в ТКГ, молодая. А, возьмем Гармаша, возьмем Дениса Казанского, возьмем меня, еще других людей. Мы на самом деле молодая команда, команда, которая знает, о чем она говорит, команда знает, которая, чего она хочет. А на мой взгляд, опыт именно политический, стратегический Леонида Макаровича Кравчука нам сыграет только хорошую роль. И советуясь друг с другом, мы действительно, я надеюсь на то, что придем к правильным шагам, которые позволят нам добиться того, чего мы хотим. А мы хотим добиться человечности, гуманности по отношению к нашим пленным. Мы хотим добиться каких-то сдвигов в обменах, которые не происходят уже очень давно. И я думаю, что если сложить вот этот вот опыт и нашу молодость, наши силы, вместе это должно привести к хорошему результату. Я надеюсь на это.
Айде, вы уже брали участие в заседаниях?
Нет, еще пока не брала. Я с 18 числа только назначена. И ближайшее заседание, я надеюсь, возьму участие в этом.
Які у вас відчуття, настрої перед тим, що ви все-таки будете брати у ньому участь, перед тим, що ви побачите людей, які, по суті, ваші вороги, супротивники, і їхні прихильники, прибічники тримали вас у полоні?
Вы знаете, мне часто журналисты задают такой вопрос, ну вот как ты будешь общаться с такими людьми и так далее. И вообще вот представь, допустим, ситуацию, что ты куда-то заходишь, а там сидит Козицын. Понимаете, я свою судьбу уже, ну повторюсь, изменить не могу. Но если сдержанность моих амбиций поможет сохранить чью-то судьбу, поверьте, я это сделаю. Я уже с этим сталкивалась один раз, когда меня повели на обмен, и не повели на обмен Сергея Захарова, с которым я попала в плен. И когда я спросила у Сергея Грача, который был луганский, комендантом луганской военной комендатуры, я спросила, а как же Сережа? Ну, он же попал со мной в плен. Он говорит, а Сережа здесь останется гнить. Я говорю, что? Я говорю, тогда я отказываюсь от обмена. Я, ну, на тот момент принимала решение, которое неизвестно, чем могло бы закончиться. Меня могли, опять же, привести на подвал и сказать, ну, отказалась. Но они четко понимали, что на той стороне меня ждет Оксана Владимировна. Я есть в ее списке на обмен. И что, если я не попаду на этот обмен, то обмен в целом может быть сорван. И мне, вот вы знаете, вот так получилось, что отдали Сережу. Сказали, единственное, снимись, пожалуйста, видеоролики, что мы вас не обижали, что мы вас кормили, что мы практически друзья. Поверьте, и поверьте, я это сделала. И буду делать еще тысячи раз. Если сдержанность моих амбиций, моих эмоций в итоге спасет жизнь человеку, вы знаете, мне больше ничего не нужно. Мне не нужно чье-то понимание или непонимание. Я в любом случае буду знать, что я поступила правильно. И я готова встречаться с каждым, общаться с каждым. Если мой диалог хоть к чему-то положительному приведет, я буду очень рада.
Ви читали критику на пабліках бойовиків останніми днями? Писали про те, що не дуже їм подобається, про те, що вас призначили і запропонували долучитися?
Да, они возбудили сразу же на меня в ЛНР, МГБ ЛНР возбудила на меня уголовное дело, что характерно и что очень сильно меня рассмешило, что это спустя 7 лет они только обнаружили, что я шпион, в кавычках, скажем так, и так далее. Почему-то они это не обнаруживали 7 лет, а вот сейчас они это обнаружили. Это после того, как им стало известно о том, что Я призначена на данную должность, потому что письмо МЗС в любом случае ушла копия в МЗС России в Москву. Ну, соответственно, об этом стало всем известно, и они начали ссылаться на то, что, ну, вот, шпион, боевик, и только они д'Артаньяны. Как-то так.
А як ви дізналися про те, що вас так звану кримінальну справу завели?
Вы знаете, я мониторю просто новости по себе, ну вот и все. И стали звонить очень многие из Луганской области, те места, которые, как в части, допустим, ловят прекрасно Луганск-24, и стали говорить, что я стала местной знаменитостью в связи с тем, что призначена на данную посаду. То есть они моментально возбудили уголовное дело, то есть как-то так.
Про зниклих безвісти хочу вас запитати, тому що про це дуже багато говорять їхні родичі і дуже нечасто говорять на державному рівні. Чи, можливо, з вашого досвіду, поки ви були у Патріоті, шукали, допомагали розшукати зниклих безвісти, в якому стані взагалі це?
Ви знаєте, составляються списки, приймаються дзвінки від родителей, робиться все, і стоїть признати, що наша служба безопасности делает для этого все, и все другие, и правоохранительные органы различные. Однако, понимаете, дело в том, что это все очень тяжело. Да, мы подаем списки, мы говорим о том, что такое-то количество людей пропало без вести, что мы их не можем найти. Но мы прекрасно понимаем, что они, ну, не ищут их. Просто не ищут и, скажем так, может быть, делают вид, что ищут, но на самом деле каких-то продвижений я, допустим, не вижу на протяжении уже очень многих лет. Очень больная тема, очень, знаете, я просто всегда смотрю в глаза этих матерей, которые, ну, с надеждой ждут и надеются на то, что видят своих детей, и я с ними вместе очень надеюсь на то, что все-таки их не дети найдутся, может быть, найдутся где-то в России, может быть, с ними что-то случилось и потеряли память и так далее. То есть у меня все-таки теплится такая надежда, что многие вернутся домой.
Я думаю, ще проблема у тому, що багато людей зникли на нині окупованих територіях, і українським правоохоронцям дуже складно там проводити роботу. Так само, як, наприклад,
да,
я розмовляла, часто писала інтерв'ю із представниками прокуратури Криму, і от все, що вони мають, це їхнє напрацювання, спільні з правозахисниками, це відкритий моніторинг доступу до території вони не мають. Ну, так само і Луганська та Донецька області.
Так, да. І це є проблематика, і ці питання непосредственно потрібно піднімати. У нас маса питань, у нас питання осуджених, відбуваючих наказання там, очень продвигается тяжело, почему-то на свое усмотрение они туда не ввели тех, кто отбывает пожизненный срок. А я как юрист хочу сказать, что у многих из этих людей сейчас находятся на пересмотре дела в Украине. И их не могут этапировать не подконтрольные территории. А ведь на самом деле может быть человек, ну то есть пересмотрится его дело, и человек повнос каким-то открывшимся обстоятельствам, и человек окажется невиновным. Здесь очень глубоко нужно смотреть на проблему отбывающих наказания там, потому что к ним подходят практически каждому, у меня есть эта информация, она достоверная, предлагают взять в руки оружие и оказаться в этот день на свободе. То есть понимаете, насколько все это серьезно? Этих же людей могут впоследствии применить против нас, против наших украинских солдат.
І я думаю, ще є така категорія людей, це ті люди, які потрапили, ну, це, мабуть, правильно називати полоном, тюрми, колонії, СІЗО на окупованих територіях, які не, ну, це не політичні, тобто їх затримали не за політичні якісь, ну, думки, а за, наприклад, те, що захотіли щось віджати у людини і забрали її. І там закидають економічний злочин. І такі люди, на мою думку, у них небагато шансів потрапити у списки на обмін. По-різному ж можуть поводити себе і родичі у цьому випадку.
Да, знаете, вы абсолютно правы. Приятно, что вы касались этой темы, и действительно вы знаете, что существует такая проблематика. В начале войны, в 2014 году, в 2015 году, различными способами ополчения старалась как бы монополировать в своих руках бизнес предпринимателя. Это был в основном среднего рода бизнес, я не могу сказать, что что-то крупное. То есть те, кому они понимали, что человек более-менее слаб и за ним никто не стоит, эти люди оказывались на подвале, их имущество было национализировано, скажем, между собой они называют это отжато. Вот. И все, и человек сидит на подвале. Зачастую от них отказываются родственники, потому что они стучат в закрытые ворота, на ней приходят это МГБ, в МГБ их не пускают. И это все проходит годами, там начинают жены говорить о том, что ну сколько я могу терпеть, это и так далее. И человек в итоге там за ненужностью, либо там у него какие-то начинаются проблемы большие со здоровьем, через 3-4 года вдруг оказывается на улице. Соответственно, без дома, без бизнеса и просто на произволе судьбы. Таких моментов очень много, да, действительно, таким людям попасть в списки на обмен очень тяжело, потому что это люди, не работающие, допустим, на спецслужбы Украины, это не люди, которые там в каких-то политических, агитационных моментах поддерживали украинскую власть, украинскую, ну, скажем так, идеологию. И, соответственно, этим людям очень трудно оказаться вообще. У нас очень много вопросов.
Гайде, дякую вам дуже. Час вичерпаний. Нагадаю слухачам про те, що ми говорили із кримсько-татарською активісткою, колишньою полоненою бойовиків угрупування ЛНР Гайде Різаєвою.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.